Захаров Павел Фролович. Годы земной жизни 1922-1971 года. Простые и незнатные, немощные и спотыкающиеся, мы старались во всем покориться Господу, когда Он позвал нас на этот путь. Под окрики и насмешки, под ударами и угрозами шли мы по тернистому пути, поддерживая друг друга. Сквозь железные решетки и колючую проволоку проходил наш суровый путь. Но мы шли и боролись. Шли только потому, что Бог был с нами». Эти слова из братского листка за июль-август 1971 года вполне могут служить эпиграфом к воспоминанию о Павле Фроловиче Захарове. Он посетил меня, ссыльного в далекой Сибири. Было начало декабря 1963 года. В черном полушубке, в меховой шапке и валенках вошел он в нашу избушку и мягким баритоном произнес: «Мир дому вашему!» «С миром, Павел Фролович! Сразу узнаю дорогого гостя!» Поблагодарив Господа за добрый путь Павла Фроловича и за нашу встречу, расспрашиваю его о жизни братства, а он о наших обстоятельствах на ссылке. «Мама готовит ужин». Алеша, младший сынок, сидит у меня на коленях, а старший, Ваня, возле гостя. Он передает нам дорогой подарок – второй номер журнала «Вестник спасения», а также некоторые документы оргкомитета. Много нового и радостного рассказывает этот единственный в то время благовестник оргкомитета по Сибири, служение которого распространялось и на Среднюю Азию, и на Урал, и даже на Кавказ. Рассказывает об избавлении от ареста братского совещания оргкомитета в Прокопьевске, о чудном освобождении по молитве церкви из ташкентской тюрьмы самого Павла Фроловича, о служении других братьев, Крючкова, Винца и других, о страданиях, переносимых многими церквами, о барнаульских событиях, о братьях-узниках. После ужина Павел Фролович взял гитару, и мы много от души пели. И, конечно же, его любимый «Не унывай в пути своем, в надежде ободрись, в минуту жизненных скорбей к Иисусу ты склонись». С Павлом Фроловичем, как и со всеми служителями Западной Сибири, мне пришлось познакомиться за год перед описанной встречей на общесибирском совещании в городе Новосибирске. По поручению братьев я привез на это совещание годовой отчет о служении оргкомитета. Братья-сибиряки горячо откликнулись на призыв к пробуждению всего братства, несмотря на прокатившуюся волну арестов в конце 1962 года. Брата Захарова к тому времени осудили на административную высылку на 5 лет. Прокопьевской церковью он был избран и рукоположен на служение благовестника, и Господь благословлял его. Он стал желанным гостем во многих церквах, какие только в состоянии был посетить. В 20 километрах от города Армавира Краснодарского края на хуторе Каспаровском 26 апреля 1922 года в христианской семье Захаровых родился 12-й ребенок. Его назвали Павлом. Отец его Фрол Афанасьевич и мать Софья Емельяновна горели тогда первой любовью к Господу. Они были выходцами из православия. Фрол Афанасьевич, побывав на собрании христиан-баптистов в городе Армавире, обратился к Господу летом 21 года. А его жена уверовала на полгода позднее, на празднике Рождества Христова. И несмотря на зимнюю стужу и беременность, она пожелала сразу же принять водное крещение. «Я не могу больше жить в разной вере с мужем», – говорила она, – «и не хочу остаться здесь на земле, когда придет Иисус». Прорубив прорубь в реке, армавирские братья преподали ей крещение. Павлик был первым ребенком после их уверования. Затем Господь послал им еще двоих детей. Впоследствии семья состояла из шестерых детей, остальные умерли в раннем возрасте. Кроме семьи Фрола Афанасьевича, на хуторе жили еще три его брата с семьями. Младшие братья Кузьма и Григорий и их семьи тоже стали христианами. И тогда на хуторе образовалась община. В доме Фрола Афанасьевича второй этаж был отведен для молитвенных собраний. Из верующей молодежи организовался хор. Приобрели фузгармонию. Григорий Афанасьевич играл на скрипке. «Все это составляло чудную гармонию во славу Божью», – писал Павел Фролович в своей биографии. Павел Фролович справедливо назвал свое детство счастливым, потому что оно сопровождалось христианским воспитанием. Но безмятежное детство длилось недолго. В 29-м году Павлик пошел в школу. В это время обстановка резко изменилась. Евангельских христиан-баптистов стали преследовать, и народ боялся общаться с верующими. Глубокой осенью арестовали Фрола Афанасьевича за то, что он молился и не прекращал проводить в своем доме собрания. Софью Емельяновну власти предупредили о возможной высылке ее с детьми за религиозную деятельность мужа. Но через месяц отца освободили, и он переехал с семьей на хутор Южные Сады близ Майкопа. Всей семьей они посещали молитвенные собрания, но массовые гонения на христиан, начавшиеся с мая 29 года, настигли семью Захаровых и там. В начале 31 года Фрол Афанасьевич вновь был арестован, а жену с четырьмя младшими детьми, в чем были, отправили на ссылку. Этап ссыльных семей формировался в здании городской мельницы. Туда же доставили и арестованных ранее отцов семейств. В ожидании отправки Фрол Афанасьевич читал ссыльным Священное Писание, пел со своей семьей и молился. Число ссыльных увеличивалось с каждым днем. Однажды, когда Фрол Афанасьевич читал Слово Божье, сквозь толпу пробрался человек и спросил, кто здесь Захаров. «Простите меня», – сказал он со слезами, – «вас ведь мало кто знал, но я на сельской сходке настоял. Его, мол, надо выслать за то, что много молится». «А теперь я и сам здесь!» Ссыльные закричали. «Побить его!» «Дозволь, Фрол Афанасьевич, мы с ним расправимся!» «Не троньте его!» – спокойно сказал Захаров. «Он и так наказан за свой грех!» А плачущего успокоил, сказав. «Я и моя семья прощаем тебя!» И склонившись на колени, Захаровы помолились Господу об этом человеке. Он работал фельдшером и позднее, в тяжелые годы ссылки и голода, оказывал часто материальную помощь семье Захаровых, говоря: «Я обязан вашу семью поддерживать, ибо вы страдаете из-за меня». Из Майкопа ссыльных отправили в село Дарбетовка Ставропольского края, а спустя полгода на Урал, в село Тренихино Верхнетурского района. Жили они в бараках далеко в тайге. Местное население относилось к ссыльным враждебно. Суровый северный климат окончательно подорвал здоровье Фрола Афанасьевича, и зимой 32 года он тяжело заболел. В 33 году в индустриальных центрах потребовались рабочие руки, и партию ссыльных, где была семья Захаровых, переправили в Нижний Тагил. С большим трудом они разыскали там две христианские семьи – Савиных и Шкабора. Позднее из числа ссыльных нашлись и другие верующие семьи. Семья испытывала большую нужду, и во время летних каникул Павлик пас стадо коз. Эта работа была ему хорошей школой для будущего служения в церкви. Отец подарил Павлику скрипку, и будущий регент с большой любовью один в поле постигал красоты музыки. По окончании школы семилетки в 1936 году 14-летний подросток Павел поступил на работу на Уральский вагонный завод. К этому времени с отцом в ссылке остались Павел и Тимофей. Старшая дочь Нина получила разрешение выехать на Кубань. Младшая Шурочка умерла в ссылке. Как и во время свободы, родители Захаровы уделяли много времени христианскому воспитанию детей, заботливо оберегая их от растления мира. Несмотря на сильные гонения, дети Божьи в Нижнем Тагиле старались не прекращать общений. Собрания часто проходили в квартире Захаровых, а летом в лесу. Юный Павел Захаров любил христианское пение, музыку, углублялся в чтение Евангелия и часто беседовал с проповедниками о прочитанном. В июле 40-го года он первый из числа молодежи обратился к Господу и пережил духовное возрождение. «Дух Святой наполнил радостью мое сердце», – писал он. «Я жаждал всем рассказать о Боге, особенно своим сверстникам из верующих семей, чтобы передать им свою радость в Господе. Я желал иметь юных друзей во Христе и вместе с Церковью молился об этом Отцу Небесному. И Он услышал нас. Многие дети верующих обратились к Господу». 30 августа 40-го года рано утром Павлу преподали водное крещение. Он был очень рад, став членом Церкви Христовой. Четвертого февраля 45-го года ранним утром в квартиру Захаровых пришли чекисты с обыском. Взяли фотографию верующей молодежи, тетрадь со стихами Павла, а его арестовали. При расставании ему разрешили помолиться. Искренние молитвы тяжело больного отца и матери были трогательными и проникновенными. Следствие велось в Свердловске, во внутренней тюрьме. Строгость была большая, вспоминал Павел Фролович. Обвинялся я, как многие верующие, в антисоветской агитации. Сущность всех вопросов следователя сводилась к следующему. Где и когда проводились молитвенные собрания? Сколько присутствовало? Была ли молодежь? Кто старший? И тому подобное. Я сразу же сказал, что я верующий и на такие вопросы отвечать не буду. За это меня дважды избивали. В камере я постоянно молился. Первый раз следователь бил резиновой плетью по спине. Боль была неимоверная, но я не проронил ни слова. Все мое упование было на Господа. Я желал все претерпеть. Когда привели в камеру, я не в силах был стоять на ногах, но заключенные не дали мне упасть. Осмотрев меня, они ужаснулись. Вся спина была в кровавых рубцах, так что прилипла рубаха. Заключенные сильно возмущались, и тогда меня перевели в одиночку. Через 2 недели следователь вторично избил меня, трижды ударив меня чем-то по голове. Когда я очнулся, то оказался лежащим на полу. Но благодарение Богу, Он давал сил. В этом испытании Он меня плавил, даровав терпение. Вскоре после моего ареста в Свердловск на допрос привезли больного отца в сопровождении медработника. Когда отец спросил о моем здоровье, ему ответили: «Ты погубил сына. Он, кроме Бога, никого не хочет знать и все молится». Вернувшись домой, он с мамой благодарили Господа и просили, чтобы он сохранил меня в вере. В мае 45-го года без суда меня этапировали на север Урала, в Ивдель-Лак, и только в августе объявили приговор. За принадлежность к группе евангельских христиан и баптистов осужден на 5 лет исправительно-трудовых лагерей. Это дословное обвинение. Здоровье мое было подорвано. В 23 года я стал инвалидом. В сентябре я получил письмо из дому, в котором мама сообщала, что отец умер, с молитвой о детях на устах. В 47-м году мама и брат Тимофей, отслуживший в армии, приезжали ко мне на свидание. Господь хранил меня в эти страшные годы. Постепенно здоровье стало улучшаться, и лагерное начальство назначило на работу по специальности – бухгалтером. В той должности я работал до конца срока. Далее в своих биографических записях Павел Фролович сообщает о том, что в ноябре 49-го года через многие тюрьмы и пересылки его отправили на север Красноярского края, в поселок Брянка, расположенный на реке Большой Пит. Здесь бывшим заключенным объявлялась «свобода» в кавычках и «вечное поселение», с обязательной отметкой в комендатуре 3 раза в месяц. Выезд за пределы поселка был запрещен. Павел Фролович поступил на работу бухгалтером. Через год он приобрел небольшой домик, где мог свободно после работы заниматься чтением Слова Божьего и молиться. Писал христианские стихи, переписывался с родными. Со мной в ссылке был пятидесятник Вениамин Кононов. На его сестре Эсфире Яковлевне я женился в 52 году. Вместе с моей мамой она приехала ко мне по письменному предложению. Мой будущий шурин совершил бракосочетание. В 54 году вечная ссылка была отменена, и я получил документы о снятии судимости и освобождении от ссылки. Вместе с семьей я выехал в Армавир, а затем в Жданов, где жили родственники жены. Там я нашел работу и получил квартиру. В мае 55 года в квартире Захаровых был произведен обыск. Изъяли Библию, гусли, сборник духовных песен и журнал «Баптист». И это несмотря на то, что 10 ноября 1954 года вышло постановление ЦК КПСС об ошибках в проведении научно-атеистической пропаганды среди населения. «Гляди-ка ты», – говорили тогда многие христиане, испытавшие на себе весь ужас этих ошибок, начиная с 30-х годов. «Теперь ошибки будут исправлять». Необходимо иметь в виду, говорилось в постановлении, что оскорбительные действия по отношению к церкви, духовенству, верующим гражданам несовместимы с линией партии и государства в проведении научно-атеистической пропаганды и противоречат Конституции СССР, предоставляющей советским гражданам свободу совести. Органы КГБ не руководствовались постановлением. На следующий день после обыска Павел Фролович пришел к ним на беседу и сказал о незаконности их действий и потребовал возвращения духовной литературы. Частично ему вернули литературу, но через два дня его уволили с работы и предложили немедленно покинуть город Жданов. «Не унывай в пути своем, в надежде ободрись, в минуту жизненных скорбей к Иисусу ты склонись. Скажи ему, и жизнь мою, и мысли знаешь ты. К тебе иду, тебя прошу, помощник только ты». Еще не был написан Павлом Фроловичем этот псалом, но он как будто слышится нам под аккомпанемент колес поезда, когда семья Захаровых, недавно вернувшаяся из далекой сибирской ссылки, снова ехала туда же «добровольно», в кавычках. У них была уже двухлетняя дочь Нина, родившаяся на вечной ссылке, и сын Миша, дополнивший гонимую семью 2,5 месяца назад в неприветливом Жданове. Дети христиан. Сколько их родилось в ссылках и даже за колючей проволокой? И скольких из них первое в жизни свидание с отцом было через тюремную решетку или в лагерной зоне? Сколько скиталось по ссылкам и умирало от голода и холода? Утешительно одно. «Ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Небесного», говорит тот, кто сам в детстве перенес гонения от Ирода. По приезде в Новокузнецк Кемеровской области Павел Фролович прежде всего обратился к церкви евангельских христиан-баптистов с просьбой о приеме его в члены. Он откровенно рассказал о своем жизненном пути, и все собрание единодушно приняло брата в церковь. После долголетних скитаний и томлений духа он получил от Господа утешение и радость в общении с детьми Божьими. Богу было угодно дать рабу своему только краткий отдых в этой церкви. В сентябре 55 года Павел Фролович с семьей переехал в город Прокопьевск. Там в незарегистрированной общине уставшая семья нашла братскую любовь, сердечную простоту и дружелюбие. Община жила свободой проповеди Слова Божьего, совершая служение в частных домах. Молодежи было очень много. Почти все дети верующих посещали собрания. Регента в общине не было. Хотя Павел Фролович не имел опыта в руководстве хоровым коллективом, но, видя его дарование, церковь с радостью поручила ему служение регента и проповедника, и Бог обильно благословил его труд. Особую заботу Отца Небесного он увидел также в получении квартиры и устройстве на работу, сначала старшим бухгалтером, а затем заместителем главного бухгалтера завода. Есфирь Яковлевна также нашла работу фармацевта в аптеке. С детства приобщившись к великой семье христиан-мучеников за веру, Павел Фролович без сожаления пожертвовал ради Господа своей юностью, проведя ее в неволе. Но и в зрелые годы он, по примеру Спасителя, не искал тихой жизни. В порывистой его душе жила непрестанная тревога за судьбу погибающих в грехе людей. Он не ждал удобного случая для свидетельства о Господе, но со свойственной ему откровенностью души, в глубокой искренности, очень доходчиво рассказывал людям о любви Божьей и неотвратимости грядущего суда. Внутреннее горение, личная уверенность в спасении, жизнерадостность привлекали к нему многих людей, а его бескомпромиссность очень обостряла против него врагов. Та сила убежденности, с которой он отстаивал свободу проповеди Евангелия, как в своей, так и в соседних зарегистрированных общинах, которые он старался посещать, встревожила гонителей, и они сделали все, чтобы поскорее изолировать Павла Фроловича и тем самым покончить с его оздоравливающим влиянием на жизнь оказененных церквей. В ход были пущены клевета в печати, лекции и, наконец, рабочее собрание, обернувшееся для Павла Фроловичем вдохновенной двухчасовой беседой о Господе перед большой массой заводских рабочих. Эти события происходили в 1961 году, весной, а в августе уже началось внутрицерковное движение. Инициативная группа, благословенная программой которой было «Неукоснительно следовать за Господом», удивительно своевременно объединила в мощный поток святые стремления народа Божьего к очищению церкви и, руководимая Духом Святым, направила их нужным руслом. Павел Фролович оказался одним из тех, воинственному духу и горячему сердцу которого недоставало именно этого связующего звена, чтобы его способности и жертвенность принесли самую действенную помощь уставшей церкви. Вместе с Прокопьевской общиной он горячо откликнулся на Божий призыв и вскоре за это был вызван в горотдел, где ему за проповедническую деятельность объявили административную высылку на 30 дней. Здесь, в своей малой ссылке, которую он отбывал на полевых работах, Павел Фролович и написал гимн, пользующийся особой любовью гонимых «Не унывай в пути своем». Музыку к нему он тоже подобрал сам. Предчувствуя новые скорби и большую разлуку, он писал его жене и любимым деткам, совсем не предполагая, что этими задушевными словами будут утешены тысячи христианских семей узников. Взыскательный знаток не найдет в этом гимне высокой поэзии, но он покорил сердце христиан простотой и горячей верой, что Бог никогда не покинет малюток милых и их скорбящих матерей. Строки, рожденные душевной болью, стали молитвой. Потому этот гимн больше плачется, нежели поется страдальцами. Павла Фроловича многие помнят восторженным, пылким. Но он был и таким, как эта его песня. Он знал времена и тихой грусти, когда его поэтическое вдохновение выливалось в трепетных словах любви к Спасителю. «Но жить хочу я лишь с тобой». Под таким девизом проходила вся жизнь этого служителя. А это, по мнению гонителей, значит, что он был опасным для общества. Его горячие симпатии к работе инициативной группы побудили гонителей принять более суровые меры. И в октябре 1961 года, опять же на рабочем собрании, лектор-атеист Старов потребовал для Павла Фроловича ссылку на 5 лет. Из 300 присутствующих проголосовало за это предложение всего около 40 человек, но и этого оказалось достаточно. Спустя 20 дней Павлу Фроловичу в райисполкоме предложили отказаться от проповеди Евангелия, и высылка будет отменена. Он не согласился, и приговор утвердили ему и брату Шива. Церковь, разделяя скорбь братьев и их семей, возносила горячие молитвы Господу. Но ссылку Павлу Фроловичу не пришлось отбывать, так как он ушел на нелегальное служение благовестника по Сибирскому объединению. Церковь с радостью благословила его на этот труд. 13 декабря Павел Фролович был рукоположен старейшим служителем нашего братства Жировым Андреем Исаковичем. Семья Павла Фроловича была взята церковью на материальное обеспечение. В связи с арестом некоторых служителей оргкомитета, в том числе и Дмитрия Васильевича Минякова, Павел Фролович по поручению Сибирского объединения в январе 1963 года впервые участвовал в совещании оргкомитета. Это общение было для него утешением от Духа Святого и принесло много радости и благословения. «Я видел в их лицах готовность к верному служению Господу. Благословение над его народом было великое», – вспоминал он позже. Затем около 3 недель провел в посещениях церквей европейской части страны – А в середине февраля вместе с председателем оргкомитета Крючковым и благовестником Ленинградской церкви Хоревым выехал в город Ташкент. Посетив несколько поместных церквей, они провели организационную работу по созданию Среднеазиатского совета. Братья уехали, а Павел Фролович остался. И во время богослужения 9 марта 1963 года в доме брата Неверова его арестовали. Но Ташкентская церковь прилежно молилась о нем Богу, и через 10 дней он был освобожден. В этом же году, в середине ноября, Господь снова чудным образом избавил Павла Фроловича от вторичного ареста. Это было уже в самом Прокопьевске. В доме брата Дуды проходило совещание служителей Сибирского объединения с участием брата Крючкова и Винца. Место совещания было выслежено органами КГБ. В 21 час прибыл наряд милиции, возглавляемый сотрудниками КГБ и заместителем председателя горисполкома Григорьевым. Всего около 30 человек. В этой обстановке братья решили проводить молитвенное служение всю ночь, прося защиты у Господа. И Бог услышал молитву. Решительно отклонив требования о проверке документов, братья просили вошедших не нарушать богослужение и освободить помещение. Тогда начальник милиции, обращаясь к Павлу Фроловичу, объявил его арестованным и приказал следовать за ним. Братья, окружив плотным кольцом дорогого служителя, не дали его увести. Павел Фролович не столько переживал за свой арест, сколько за то, что были подвержены опасности председатель оргкомитета Крючков и недавно избранный секретарь оргкомитета Винц. К утру сотрудники КГБ и милиции покинули помещение и расставили посты на улицах и переулках этого района для того, чтобы арестовать братьев, когда верующие начнут расходиться. Воспользовавшись затишьем и проверив обстановку на улице, местные братья вывели гостей за город по снегу через горы и лес за 40 километров в другой город. В течение нескольких дней отряды милиции и КГБ держали под непрерывным контролем ЖД вокзалы, проверяли поезда и автобусы. Но Господь сокрыл братьев, которые были так необходимы для дальнейшего служения. Оставаться на свободе Павлу Фроловичу пришлось недолго. 22 февраля он был арестован в Иркутске, в доме брата Калмыкова. Во время задержания у него нашли фотоснимки замученного в барнаульской тюрьме брата Хмары и некоторые другие документы. Следствие длилось 4,5 месяца. Снова одиночная камера и обвинение в руководстве антисоветской группой, якобы являющейся составной частью оргкомитета. По всем признакам, органы КГБ хотели создать громкий процесс против служителей оргкомитета. В Иркутской области в то время находилось до 10 ссыльных братьев. Были попытки привлечь по делу Захарова некоторых других братьев. Обыски и допросы проводились в Тайшете и других местах. Дважды был обыск у автора этих строк в селе Старый Бельчир. Дважды меня вызывали на допрос в Иркутское КГБ. При обыске изымали главным образом документы оргкомитета и журнал «Вестник спасения». Эти материалы были переданы научному эксперту, доценту Иркутского университета, с целью изыскания в них клеветы. В ходе следствия дублировалось даже обвинение по делу Хмары, осужденного за непризнание положения всех Б и инструктивного письма, которые были к тому времени уже отменены самим всех Б. Барнаульское письмо и фотографии замученного брата Хмары представлялись как самые важные улики для обвинения Павла Фроловича и всего оргкомитета в клевете. Но этих обвинений было недостаточно. Следователь, капитан КГБ и его старшие начальники отдела по борьбе с религией стали усиленно склонять Павла Фроловича отмежеваться от оргкомитета, отказаться от служения благовестника. За это ему обещали свободу завтра же. С этой целью 4 раза его вызывал в кабинет начальник областного управления Иркутского КГБ полковник Н. Но Павел Фролович твердо решил, лучше страдать с народом Божьим, нежели иметь временное земное благополучие. Закрытый суд проходил 11 и 12 июня 1964 года. Его обвиняли по статье 70 Уголовного кодекса РСФСР в антисоветской пропаганде и приговорили к 3 годам лагерей строгого режима. В августе из иркутской тюрьмы его перевели в Мордовию, в лагерь для политзаключенных на станции Потьма, откуда незадолго до него освободился Храпов. Случилось так, что ему даже выдали бушлат Николая Петровича. В этом же лагере находились и другие братья – Прокопенко, Старец, Нефедов. На этот раз узы длились недолго. В декабре того же года Павла Фроловича дважды вызывали в оперчасть и предлагали написать верующим письмо, что он отказывается от оргкомитета, но и от этого предложения он отказался. Наконец, 29 декабря его вызвали в третий раз. Майор спецчасти объявил, что постановлением Пленума Верховного суда РСФСР от 10 декабря 1964 года он реабилитирован. «Новый 65-й год я встретил в Москве», – вспоминает Павел Фролович. «Участвовал в новогоднем благодарственном служении церкви. 2 января я был на вечернем собрании в городе Новосибирске». А на следующий день утром Павел Фролович прибыл в Прокопьевск и сразу попал на богослужение, где и произошла его радостная встреча с церковью и любимой семьей. Он увидел обильные Божьи благословения в пополнении рядов церкви юными братьями и сестрами, в обновлении состава хора и проповедников. Поток благодарственных молитв и псалмов был вознесен Богу жизни. Радостным событием в жизни брата было то, что вскоре его жена Есфирь Яковлевна была принята в члены Прокопьевской церкви ЕХБ. В связи с тем, что 4-летние ходатайства десятков тысяч верующих о разрешении на созыв съезда ЕХБ правительство оставило без ответа, а всех Б не пошло на исправление создавшегося внутрицерковного положения, в сентябре 1965 года оргкомитет созвал всесоюзное совещание служителей церквей, на котором председатель оргкомитета ЕХБ, пресвитер Узловской церкви Крючков, сделал отчетный доклад о работе оргкомитета за прошедший период и предложил переименовать его в Совет церквей евангельских христиан-баптистов. В состав Совета церквей вошли 10 прежних служителей, и был введен старейший служитель нашего братства и представитель Северокавказского объединения ЕХБ Кондрашов. Примерно столько же служителей было утверждено в отдел благовестников при Совете церквей. В их числе был и Павел Фролович. В это время стал регулярно выходить братский листок. В ноябре был выработан и утвержден устав Совета церквей ЕХБ. Таким образом, все церкви ЕХБ, участвовавшие в движении за созыв съезда, оформились в самостоятельное братство, соблюдающее принцип отделения церкви от государства и совершающее служение Господу по Евангелию. После всесоюзного совещания Павлу Фроловичу, как и многим другим братьям, пришлось потрудиться на обширной ниве Божьей всего только 8 месяцев. Он вновь был арестован за участие в делегации 17 мая 1966 года у здания ЦК КПСС на Новой площади в Москве. Суд над Павлом Фроловичем Захаровым, как членом делегации ЕХБ от Прокопьевской церкви и благовестником Совета церквей, состоялся 23 июня 1966 года в Москве. Он приговорен был по статье 142, часть 2 Уголовного кодекса РСФСР к 3 годам лагерей усиленного режима. Согласно указу от 18 марта 1966 года, эта статья применялась тогда впервые. Срок наказания Павел Фролович отбывал в Нальчике. Одновременно в Прокопьевске были осуждены пресвитер Гончаров Андрей Спиридонович, член Совета Церкви ЕХБ, и еще 4 человека. Подобная обстановка сложилась почти во всех общинах гонимого братства. В некоторых крупных общинах было арестовано до 10 человек одновременно. В связи с арестом делегации почти весь состав Совета и отдела благовестников оказался также за тюремной решеткой. На свободе остались, казалось бы, самые немощные, самые неопытные братья, но их служение Бог обильно благословлял, церкви возрастали и укреплялись духовно. Гонимое братство при всех этих обстоятельствах было под защитой и особой милостью Божьей и шло верным путем. В 1969 году Павел Фролович освободился, но через 3 месяца тяжело заболел. Последние 2 года жизни он проводил на больничной койке. Врачи знали о его подлинной болезни, но как только ему становилось лучше, выписывали из больницы, а органы власти тут же его, нетрудоспособного, принуждали идти на работу. Он падал без чувств у станка, и скорая помощь вновь доставляла его в больницу. В то же время продолжались гонения на церковь, разгоны собраний, штрафы. Его детей преследовали в школе. Газета «Шахтерская правда» продолжала кампанию клеветы на верующих. Уполномоченный Сащенко, прокурор Ерзумович, секретарь горисполкома Пушкарева, лектор Баранов, рудничный исполком – все включились в кампанию травли против верующих. Павла Фроловича, его жену и других верующих неоднократно вызывали в рудничный райисполком, где Сащенко угрожал новыми судебными расправами, если верующие не прекратят богослужение. Обвинял Павла Фроловича в том, что на его адрес приходит много писем из-за рубежа с расспросами о составе семьи, здоровье, нуждах. Павел Фролович потребовал выдать адресованные ему письма, но их не отдали. Страдания дорогого брата тяжело отразились на здоровье его верной спутницы Есфири Яковлевны, которая разделяла с ним все скорби и лишения. В один из длительных периодов пребывания его в больнице Есфирь Яковлевна скоропостижно скончалась дома 14 октября 1969 года в возрасте 45 лет. Выписавшись из больницы, брат вместе со своими четырьмя детками-сиротами оплакал и проводил свою дорогую подругу в последний путь. В декабре 1969 года состоялось всесоюзное совещание служителей церкви ЕХБ, на котором был вновь избран Совет Церквей и утвержден состав отдела благовестников. Павел Фролович был участником этого совещания. По мере сил он продолжал совершать труд благовестника Совета Церквей и председателя Сибирского объединения ЕХБ. В середине мая ему сделали рентгеновский снимок головы и обнаружили опухоль мозга. Необходима была срочная операция, но врачи города Прокопьевска ничего не предприняли для этого. Лечили в кавычках по ложно установленному диагнозу. И это делалось не без вмешательства тех, кто преследовал брата за верность Господу. Но здоровье его ухудшалось, головные боли становились нестерпимыми, силы оставляли его. В больнице его по-прежнему лечили от заболевания сердца, умышленно обходя его жалобы на головную боль. Наконец, по усиленной просьбе друзей, в конце июня он выехал в Краснодар, где ему было проведено срочное медицинское обследование и был установлен верный диагноз – опухоль мозга. Операцию можно было сделать только в ленинградской клинике, но дни брата были уже сочтены. Незадолго до его кончины сестра в Господе С. медработник читала Павлу Фроловичу Библию, и когда она дошла до места из книги Иова: «А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога, я узрю Его сам, мои глаза, не глаза другого, увидят Его». Он сказал слабым голосом: «Это основа всей моей жизни». Он скончался 1 июля 1971 года. Похороны состоялись в воскресенье 4 июля в 3 часа дня при большом стечении народа. Многих братьев и сестер Краснодарской, Пашковской, Елизаветинской и других церквей ЕХБ. В последний час перед выносом тела прибыли дети покойного – Нина, Миша, Любочка и Леночка. Младшей было 5 лет. Во время траурного служения проповедники вспоминали скорбный путь усопшего брата, его ревность в служении Господу, его терпение в скорбях и страданиях, его поэтические и музыкальные дарования, которые он посвятил для славы возлюбившего нас, и призывали подражать вере его. «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил». Эти слова были написаны на гробе, обитом белым, и на лентах венков. Они поют новую песнь пред престолом. Откровение 14.3. «Прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю». Псалом 90, 2 стих. «Живите достойно благовествования Христова, подвязаясь единодушно за веру евангельскую». Филиппийцам 1.27. Эти слова были как бы завещанием дорогого служителя Христова всем оставшимся на земле его детям, родным и друзьям. Николай Георгиевич Батурин.